Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет очередная передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». Давно мы не встречались в эфире с ее автором и ведущим, писателем Сергеем Белкиным, который сегодня в 55-м выпуске предлагает нам послушать инструментальную оперную музыку. Затем вашей собеседницей будет руководитель экспертно-аналитического центра «Веритас», председатель движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко. В программе «Территория семьи» она предполагает сегодня поговорить о том, что общественность незаслуженно обходит вниманием новые инициативы в сфере культуры. Это закон Ямпольский, так называемый, и проект «Культурный норматив школьника». Подробнее об этом примерно через полчаса. 17 января Святая Церковь совершает память священномучеников Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева. Их житие вы услышите в заключении программы этого часа.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Наших постоянных жертвователей, настоятеля, клир и прихожан храма Покрова Пресвятой Богородицы города Щелково Московской области, протоиерея Алексия, протоиерея Владимира, протоиерея Александра, диакона Иоанна, монаха Пимена, тяжко болящей младенца Дарьи, болящей Людмилы, болящей Валентины, болящей Любови, Любови Виталия, Алексея, Виктора, Ольги, Иулии, Ксении, младенца Даниила, Ольги, Марии, Владимира, Антонины, Владимира, Валентины, Евгении, Ксении, Валентины, Алексея, тяжко болящего Сергия, Александра, Евгении, тяжко болящего Александра, Ксении, Надежды, Ирины, Сергия, Лидии, Марины, Галины, младенца Веры, Ильи, Галины, Василисы, Сачада, Лидии, Любови, Татьяны, Ларисы, Лидии, Михаила, Ирины, Михаила, Прасковьи. Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем слушать инструментальную оперную музыку, то есть те фрагменты оперы, в которых звучит только оркестр. Среди таких элементов оперы – увертюра или вступление, а также прелюдия, интермеццо или антракт, отделяющие одну часть действия от другой. Эти элементы давно стали традиционными, и без них не обходится ни одна опера. Встречаются и такие инструментальные части оперы, которые не просто отделяют одно действие от другого, а вписаны в драматургический контекст. Например, в опере может быть показан бал, на котором танцуют. Именно так и родилась знаменитая танцевальная сюита из второго действия оперы Михаила Ивановича Глинки «Иван Сусанин», она же «Жизнь за царя». В этом действии оперы, называемом по традиции «польский бал», гости танцуют полонез, мазурку, краковяк и, конечно, вальс. Этот вальс Глинки стал очень популярным, любимым уже многими поколениями, ведь премьера оперы состоялась более 180 лет тому назад. Но и теперь нас, людей 21 века, эта музыка захватывает целиком и полностью. А теперь с небес, на которые нас вознесла музыка Глинки, спустимся на землю, причем землю немецкую, потому что слушать мы будем прелюдию к третьему акту оперы «Лоенгрин» Рихарда Вагнера. Напомню, что сюжет оперы основан на легендах о рыцарях короля Артура, о Святом Граале. В третьем действии оперы должна состояться развязка сложной интриги. Рыцарь Лоенгрин женится на спасенной им Эльзе, но над этой радостью витает проклятие. Эльза не должна задавать Лоенгрину запретный вопрос: «Кто он?» В музыке прелюдии отражена эта коллизия, и торжественные звуки, напоминающие свадебный торжественный марш, и зловещее напоминание о трагической развязке. Будем еще немного на немецкой земле, но звучать при этом будет музыка французского композитора. Послушаем знаменитое адажио из второй картины четвертого действия оперы «Фауст» Шарля Гуно. Эта часть оперы составлена из балетных сцен, известных как «Вальпургиева ночь».
Thank you.
продолжим наш выпуск яркой и всеми любимой музыкой Жоржа Бизе. По традиции, интермеццо в опере «Кармен», то есть инструментальные композиции, предваряющие отдельные действия или картины, называют антрактами. Слушаем завораживающе прекрасный антракт к третьему акту оперы. А в завершении программы мы послушаем удивительную по своей красоте и выразительности увертюру, которую автор Модест Петрович Мусоргский предпочел назвать вступлением. Речь идет о начале оперы «Хованщина», которая стала самостоятельным концертным номером под названием «Рассвет на Москве-реке». Эта музыка знакома большинству из нас и вызывает чувство радостного восхищения перед трогательной и торжественной красотой русской природы. Она воплощает в себе полноту существования русского человека, осознание и ощущение нашей слиянности с божественным мирозданием.
Thank you.
На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-7292@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий — писатель Сергей Белкин.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья. Любовь. Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Я сегодня хотела поговорить с вами о законопроекте о культуре, которых мы уже немножко касались достаточно давно. Но, тем не менее, нужно продолжить разговор, потому что эта тема очень актуальна. И она не так вызывает такой интерес у общественности, потому что она, ну, касается той сферы, к которой мы всегда по определению относимся как к чему-то такому развлекательному, там, релаксирующему, безопасному. Но это не так. Культура стала стратегической сферой. Через культуру заводятся стратегии, которые разрушают национальную идентичность. Они, собственно говоря, на это и нацелены, на то, чтобы ее разрушать. И, в общем, это происходит. Мы не понимаем, мы не видим, мы не останавливаем. Оно происходит. Представление следующих поколений о себе, о стране меняется благодаря этому, потому что фильмы, спектакли, театральные постановки, любая другая информация, которую получают дети и подростки, она определяет их ощущение там, себя и своего места в этом мире, и страны, в которой они живут. И не понимайте это преступно, потому что это то, что понимается нашим противником, и очень мощно используется, и то, на что мы очень мало обращаем внимания. Я хотела вам рассказать о том, что в Государственную Думу был внесен законопроект, так называемый «Ямпольской». Это собирательное название, которое общественность дала парному законопроекту, двум законопроектам, внесенным как раз под авторством этого депутата. Там еще группа депутатов ее поддержала, всего 22 человека. Я назову номера этих законопроектов: 71-72-28-7 и 71-72-04-7. Несмотря на то, что законопроекты пока еще не рассматривались, и правительство дало на них отрицательный отзыв, но авторы законопроекта говорят, что они будут все равно их принимать, все равно будут добиваться того, чтобы они были приняты. И нам, конечно, нельзя сбрасывать со счетов эту вероятность, потому что, по большому счету, эти законопроекты, они являются таким образчиком лоббирования интересов крупного капитала. Сама концепция законопроектов, она является, по мнению экспертов, существенно дефектной. И вот она направлена на, как раз на приоритетную защиту прав и коммерческих интересов производителей и распространителей информационной продукции, киноиндустрии, книгоиздательского, театрально-зрелищного, зрелищно-развлекательного, выставочного бизнеса. Ущерб правам ребенка на охрану физического, психического, нравственного, духовного здоровья, полноценного развития. И законопроекты называются о внесении изменений в статью 30 Закона Российской Федерации «Основа законодательства Российской Федерации о культуре» и отдельный законодательный акт Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательных механизмов, регулирующих доступ детей к культурным ценностям и культурным благам. Вот здесь вот очень много всяких ловушек и манипуляций нашим сознанием. По сути, авторы законопроекта хотят отменить возрастную маркировку 0+, 6+, 12+, 16+, для информации, которая способна причинить вред здоровью и развитию ребенка. Они хотят оставить в прокатных удостоверениях только маркировку 18+, которая станет не обязанностью, а правом организации культуры. Она приобретет добровольный, необязательный характер. А для фильмов, показ которых допускается законом без прокатного удостоверения, включая демонстрацию фильмов на международных кинофестивалях в России, фильмы, созданные на территории, относящиеся к Российской империи или СССР, а также фильмы зарубежного производства на межгосударственных мероприятиях в рамках культурного обмена с иностранными государствами, не будет употребляться вовсе. Я вам сразу скажу, что вот, например, так называемый ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок» в 2019 году попал в реестр международных фестивалей Минкульта России. Не знаю, как это получилось, но теперь он туда попал, теперь он может претендовать на государственное финансирование, и теперь фильмы, которые будут показываться в рамках кинофестиваля в России самой, там, международного кинофестиваля, а он попал в реестр международных фестивалей в России, его, эти фильмы про ЛГБТ, так называемые, то есть про радости однополых отношений там каких-то, ну, не знаю, какие слова подобрать под это, потому что не хочется рекламировать это. Но эти фильмы не будут иметь никакой маркировки, и любой, кто попал на этот кинофестиваль, может их посмотреть. Вот как это выглядит в реалиях, и для кого это делается. Мы тут сразу видим выгодополучателей. Также в законе говорится, что продукцию можно будет маркировать произвольным образом. То есть какие-то свои собственные маркировки придумать. Либо размещать информацию о рекомендуемом возрасте доступа с использованием словосочетаний. Для детей младшего дошкольного возраста, среднего школьного, старшего школьного, что вовсе не соответствует закону законодательства об образовании. Или предполагается использовать словосочетание для семейного чтения, семейного просмотра, семейного посещения. И тогда для семейного посещения, например, на взрослый фильм, идут, например, два подростка, оба несовершеннолетние. Они семья, показывают документы, мы семья. Если это семейный просмотр, почему нельзя? Если следовать строго букве закона, вот этого, который мы с вами обсуждаем. Вот маркировка, она установлена в соответствии с федеральным законом номер 436. Я вам советую посмотреть этот закон. Он действующий достаточно давно. Он называется «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Ну, название правильное. Оно отражает всю суть нацеленности на защиту детей. И там четко определены виды опасной информации. Вот отказ от маркировки возрастных ограничений на доступ к информации откроет, в общем-то, этот доступ. И тогда то, что там предполагалось запретное, вот что входит в часть 3 статьи 5 закона 436, это изображение или описание жестокости, физического или психического насилия, преступления, антиобщественных действий, вызывающие у детей страх, ужас или панику, в том числе представляемые изображения или описания, унижающие человеческое достоинство в форме ненасильственной смерти, заболевания, самоубийства, несчастного случая, аварии или катастрофы, в виде изображения или описания интимных отношений между мужчиной и женщиной, содержащие бранные слова и выражения, не относящиеся к нецензурной брани. Все вот это будет доступно детям. Вот все, что вызывает у них страх, ужас, или там жестокость, или непотребство. Вот это вот все будет уже обозначено как доступна для детей информация. И, безусловно, это лишит их возможности защиты и придет к росту негативных процессов, их нравственного растления, сексуализации сознания, виктимизации. То есть виктимизация – это принятие образа жертвы, криминализация, маргинализация. Вот это эксперты считают, что вот такие процессы запускаются этим законом. А также самое главное, что авторы хотят ввести, это принять нормы, вывести сферу культуры из-под действия 436 закона, то есть принять положение, что все, что в культурном поле осуществляется, это больше не информация, а это то, что сами деятели культуры должны у себя там регулировать, как они хотят. И закрепить в основах законодательства Российской Федерации культуры общую правовую норму о недопустимости запрета или ограничения доступа детей к культурным ценностям, культурным благам, которые предоставляются музеями, выставочными залами, домами, дворцами культуры, клубами, библиотеками, театрами, концертными организациями, цирками или иными организациями культуры. То есть любыми, иными. Иные – это всегда понятие, позволяющее туда ввести все, что угодно. Вот когда мы слышим «иные», да? А также еще могут быть физические лица, как в законодательстве говорится. А теперь разберемся, что такое культурное благо. Вот все, что культурное благо, да, это то, к чему детей нужно допускать. Теперь смотрим. Основа законодательства о культуре. Статья 3. Культурное благо – это условия и услуги, предоставляемые организациями, другими юридическими и физическими лицами для удовлетворения гражданами своих культурных потребностей. Вот есть тут какая-то конкретика? Условия и услуги. То есть вообще абсолютно растяжимое понятие. Все и обо всем, и от всех. Юридические или физические, другие лица, организации, которые предоставляют условия и услуги. Вот ко всему этому многообразию, совершенно хаотичному и аморфному с точки зрения юриспруденции, предполагается не ограничивать доступ нашим детям. Тут важно, конечно, говорить, и все время говорить, и, наверное, больше говорить, что культура никак не может быть услугой, духовность не имеет цены. А показатель эффективности учреждения культуры не может зависеть от заработанных денег. И крайне важно вывести культуру из сферы услуг. Это тот вопрос, который деятели культуры постоянно поднимают. Совестливые, те, которые о духовности говорят, а не те, которые сидят на финансировании, на огромном финансировании, оправдывают это финансирование там обнаженной натурой, нецензурной бранью на сцене и всякими теми самыми непотребствами, доступ к которым хотят расширить для наших детей. Вот эти вот понятия даны столь расплывчато, что это создает неоправданно широкое понятие для неконтролируемого воздействия культуры. Получается, любые услуги, произвольно заявляемые, направленные на удовлетворение неких культурных потребностей, неважно какого свойства и качества, будут считаться зоной, которая будет табуирована для правовой регламентации. То есть там нельзя будет никакие законы вводить. Все, что там делается, все, что там делает Серебренников, Богомолов, там, выставка Стёрджеса, режиссер там Дмитрий Черняков в Большом театре, помните, Руслану Людмила, или там «Дачники Горького», «Гроза-гроза» Островского, это режиссер Марчелли. Все эти скандальные спектакли, которые замешаны только на том, что ниже пояса, наверное, какие-то детские комплексы эти авторы интерпретаций реализуют. Не знаю, это трудно понять, что там. Всегда же... Даже любая задача решается с позиции деятелям культуры, с позиции собственного отношения, да, собственных взглядов, собственных представлений, собственных убеждений. Вот мы и видим собственные убеждения этих людей. Вот если это все будет принято, вот культурные эти блага, то гей-парад туда подойдет, флешмоб, под который можно подвести выходку этих АУЕ, да, группировок, которые там нападают, например, в Летнем саду и сбивают прохожих просто так с криками АУЕ. И в качестве новых псевдонорм, новой культуры можно будет потом со временем принять гомосексуальную, педофильную, каннибалистическую, суицидальную, арестантскую, какую угодно. Все это будут новые виды культуры. И напоследок хотела бы вам сказать в этой теме, что не меньшую, а даже, на мой взгляд, большую опасность представляет такой документ, как культурно-образовательный проект «Культурный норматив школьника», про который там покричали в СМИ 3 дня, потому что публиковали список рекомендуемых произведений, которые предлагаются детям, и он вызвал возмущение. «Нирвану» надо слушать детям обязательно, смотреть на скульптуру Шемякина «Дети жертвы взрослых пороков» и так далее, и обсуждать это, запоминать. Но сам законопроект, вернее, культурный этот проект предполагает такое культурное ГТО для школьников, то есть принудительное погружение их в культурный контекст. Он так называется, но внутри него, это оболочечный документ, внутри него не прописано, что именно будет, и поэтому все это будет отдаваться на откуп муниципальному местному чиновнику, который в силу своих собственных убеждений, склонностей или ориентации будет наполнять это содержание, прописывать, и детей будут вне родительского контроля, вне способности детей это рассказать, потому что это культурное поле, там сложно передавать родителям. Где-то на пространстве не школы, но в сознании детей это будет как школьная программа, то есть выучить, запомнить, притворить жизнь, еще отметку поставить там себе в электронном, опять же, культурном дневнике, а потом отчитаться, защитить это все и получить какой-то балл, который будет, может быть, засчитываться при поступлении в ВУЗ. Вот это все создает зону, по мнению специалистов, опасности, потому что оболочечный документ позволит загружать любые ценности, псевдоценности, опасные представления в начинку этого проекта. Поэтому общественность выступает против этого документа, этого проекта, хотя он уже реализуется в 11 регионах в пилотном режиме. И мы предлагаем где-то на 2 года наложить мораторий, заморозить его реализацию, отменить его, наверное, уже сложно, для того, чтобы прописать ту самую начинку, которая, может быть, поможет нам вернуть представление детей о нашей великой культуре и поможет нам найти с детьми нашими общий язык, потому что если у нас будет общее поле культуры, если у нас будут общие ценности, то мы будем представителями единой нации. А если этого не произойдет, то на территории одного государства будут возникать новые нации, нация и псевдонация, новая формация, новая генерация, может быть, даже псевдонация людей, которые не имеют никаких национальных признаков, кроме единого сообщества в социальных сетях. Это печальные перспективы, чтобы этого не было. Давайте относиться к нашей жизни осознанно, давайте принимать верные решения, давайте не будем прятаться от жизни за ширмой быта, семьи и нехватки времени. Вы можете оказаться безоружными, когда эта реальность придет к вам, и будете к ней не готовы. Больше информации на эту и другие темы вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, Отечество» в нашей группе ВКонтакте с таким же названием. Это была программа «Территория семьи» и я, ее ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
Жития святых. Четвертого января, 17-го по новому стилю, Святая Церковь празднуют память священномучеников Александра Скальского, Стефана Пономарева и Филиппа Григорьева. В 1916 году в городе Верном, ныне это Алма-Ата, была учреждена новая кафедра – Семиреченская. К этому времени здесь существовало 16 церквей, несколько часовень и Иверско-Серафимовский женский монастырь. Однако наиболее посещаемой была Никольская церковь, настоятелем которой был протоиерей Александр Скальский, деятельный и одухотворенный священник. Отец Александр особо почитал великомученика-целителя Пантелеимона. Его любовь к этому святому передалась и пастве, и в 1910 году его стараниями в город Верный из Афонского Пантелеимонова монастыря прибыли в дар частицы святых мощей великомученика Пантелеимона и святителя Григория Богослова. В октябре 1917 года, за 2 недели до революции, совершив длительный путь из Ирана, на новую Верненско-Семиреченскую кафедру прибыл Преосвященный Пимен Белоликов. Яркий проповедник и непреклонный защитник православия, уже в сентябре 1918 года владыка Пимен был убит по приказу исполнительного комитета Верненского РСДРП. Протоиерей Александр Скальский был одним из ближайших помощников и сподвижников епископа Пимена. Будучи настоятелем церкви при детском приюте, отец Александр вместе со своими питомцами насадил напротив приюта парк. Новые власти приют закрыли, детей расселили по коммунам, а парк вырубили. И даже сам город Верный переименовали в Алма-Ату. О том, что происходило здесь в 1918 году, оставила воспоминания одна из монахинь Верненского Иверско-Серафимовского монастыря. Женщины наряжались в священнические ризы, в митры, как архиереи. На телегах по городу ездили, песни пели, плясали. В монастырь пришли люди с винтовками, требуя выдать им генеральскую дочь, игуменью Ефросинью, Бакуревич. Сестры спрятали мать Ефросинью в амбаре. Красноармейцы, поискав и не найдя ее, в отместку поставили у монастырской стены 2 монахинь и расстреляли. В городе происходили повальные аресты духовенства, монашествующих и мирян. Осенью 1919 года монастырь был закрыт, а его насельницы разбрелись по городу и окрестностям. Многие из них ежедневно приходили в Никольскую церковь, где духовно окормлялись у протоиереев Александра Скальского и Стефана Пономарева. Отец Александр, видя бедственное положение сестер, рассеянных по городу, и зная, что монастырских на работу не принимают, стал уговаривать их поселиться в церкви.
монахини закрытого и разоренного монастыря стали жить в нижнем полуподвальном помещении храма. В церкви они пели на клиросе, пекли просфоры, продавали свечи, жили по монастырскому уставу. Протоиерей Александр Скальский много времени проводил в Никольской церкви. И в церкви, и в церковном дворе не было ни одного уголка, где бы не чувствовалась его по-хозяйски добрая рука. Весь двор был в цветах. Служил отец Александр по воскресным и праздничным дням. Все остальное время он ходил в дома обездоленных, больных и морально опустившихся людей. Утешал, проповедовал, старался помочь и направить на путь спасения. Отец Александр очень любил торжественность богослужения, и сам он всегда был радостным, веселым, громкоголосым. «Надо, чтобы люди радовались, — говорил отец Александр, — чтобы все были веселы. Так надо служить, чтобы и сам воздух звенел». Отец Стефан Пономарев был совершенно иным. Задумчив и молчалив, он всегда был погружен в молитву. Жил как строгий монах и служил ежедневно, не пропуская ни одного богослужения. И службы его были тихими, строгими, неторопливыми, всегда проникновенными и благоговейными. В Первую мировую войну во время боевых действий отец Стефан долгое время находился в окопах. Была весна, дождь и мокрый снег наполняли окопы водой и грязью. Из окопов батюшку вытащили едва живого и доставили в госпиталь. Прежде отец Стефан имел очень красивую наружность и гордый нрав. В военном госпитале ему удалили носовые хрящи, отчего у отца Стефана деформировалась перегородка носа. Вернувшись с фронта, он сказал: «Бог шельму метит, вот и меня Господь пометил и присмирил». Священники жили очень скудно. Чтобы облегчить ведение домашнего хозяйства, одинокий отец Александр переехал жить к отцу Стефану и матушке Прасковье. Еды почти не было. Бывало, батюшки зайдут к монахиням: «Матушке, дайте стакан воды и хлеба». Сестры дадут, они посолят, поедят, и так до вечера. В 27-м году отец Александр стал склоняться к мысли о том, чтобы вступить в общение с обновленцами. Отец Стефан, напротив, не допускал ни малейшего компромисса с новыми властями. Дух единства, на котором коренилась дружба двух пастырей, был утерян, но не была утеряна христианская любовь и сопереживание одного человека другому. Отец Стефан сказал отцу Александру: «Я в обновленчество не пойду, я буду служить по-старому в Пантелеимоновом пределе». «Ну и тебя никуда не пущу, выбирай себе любой предел и служи в нем, как знаешь. Ты настоятель, это твой храм, и ты должен быть здесь». Паства Никольского храма не пошла за настоятелем, но и не осудила его. Посовещавшись к отцу Александру, послали одну пожилую прихожанку, которая должна была высказать ему мнение прихожан. После этого отец Александр сказал отцу Стефану: «Через эту старушку просветил Господь и душу мою, и разум». Отец Александр покаялся в своем желании отступить от полноты церкви, и они с отцом Стефаном вновь стали служить вместе. В 30-е годы Никольская церковь осталась единственным в городе оплотом православия. В это время в Алма-Ате был устроен пересыльный пункт ГПУ, куда отправляли заключенных со всей страны. Здесь они получали распределение в лагеря, а ссыльные должны были сами являться в ГПУ за направлением в места ссылки. Начальником ГПУ в то время был некий товарищ Иванов. Мать у него была верующей, поэтому он хорошо знал монахинь и неплохо к ним относился. Когда ссыльных было очень много и их негде было размещать, начальник алма-атинского ГПУ посылал их в Никольскую церковь, зная, что там принимают всех обездоленных. Не было ни одной ночи, чтобы в Никольском храме не ночевали ссыльные. Монахини топили печь в церковном подвале, варили еду, стирали белье ссыльных. Отец Александр из скудного церковного дохода выдавал деньги на помощь ссыльным. На эти средства им покупали одежду, обувь, еду. Вместе с ссыльными в город приходили эпидемии. В один год свирепствовал тиф. Но и тогда в церкви принимали всех. И никто, ни священники, ни сестры, не заболели. С 29-го года в Никольской церкви начал свое служение протоиерей Филипп Григорьев, калмык по национальности. После 17-го года отец Филипп служил в церкви села Александровка Алма-Атинской области, по закрытии которой он продолжил свое служение в Троицкой церкви Алма-Аты, до тех пор, пока она не стала обновленческой. Не пожелав переходить в раскол, он стал проситься к отцу Александру Скальскому в Никольскую церковь и был радушно принят. В эти годы Никольская церковь, как Ноев ковчег, собирала под своими сводами всех терпящих искушения в волнах богоборческого беснующегося моря. И нередко алтарь Никольской церкви был переполнен духовенством, от диакона до архиереев. В начале декабря 32 года к сестрам в Никольский храм пришла мать начальника ГПУ и сказала: «Мой сын послал меня предупредить, что в ночь под 10 декабря всех священников арестуют». Вечером в церкви совершалось всеночное накануне празднования иконы Божией Матери Знамения. Служил владыка Герман, сослужили отец Феоген, отец Александр, отец Стефан и отец Филипп. Кроме епископа Германа, священников и сестер, никто не знал о предстоящем аресте. Служба закончилась, сестры спустились в свою келью. Они поужинали и говорят: «Ну вот и неправду сказали, уже 10 часов вечера, а все спокойно». Мать Феодора возразила: «Рано еще так говорить, еще вся ночь впереди». Вскоре пришли красноармейцы, арестовали всех священников, а сестер не тронули. Начальник ГПУ Иванов не дал ордер на их арест. Сестры не знали, оставаться им жить в церкви или уходить. Сотрудники ГПУ объявили, что в храме сделают овощное хранилище, но сестрам разрешили остаться жить, только не зажигать света. Протоиереев Александра, Стефана и Филиппа допрашивали в ГПУ в течение месяца. В тюрьме они заболели сыпным тифом. Первым умер отец Филипп Григорьев 17 января, вторым отец Стефан Пономарев 18. Отец Александр Скальский умер 20 января 1933 года. Тела священномучеников разрешили забрать монахиням и похоронить на лагерном кладбище. В Никольской церкви новые власти устроили овощехранилище, но в ней продолжали жить монахини, и даже иногда совершалась служба с ссыльными священнослужителями. С начала Великой Отечественной войны в Никольской церкви была устроена конюшня, а в подвале ее разместилась военная штрафная рота. К этому времени в Алма-Ате не осталось ни одной действующей церкви.
Прослушайте наше объявление.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 21 по 26 января в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы, приобрести продукцию народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Фермерские хозяйства привезут свои натуральные продукты. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 21 по 26 января с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» до павильона 2 будут курсировать бесплатные маршрутки с 11 часов. Ждем вас! Для всех поклонников вокального искусства станет приятным сюрпризом концерт Романа Демидова 19 января в 15 часов в Толстовском центре на Пятницкой. 12. Состоится сольный концерт Романа Демидова. Сегодня творчество этого молодого яркого исполнителя известно нашим слушателям. Певец имеет неповторимый, уникальный в диапазоне голос с прекрасным глубоким тембром. Исполнитель не боится экспериментировать, виртуозно сочетая оперное и эстрадное пение. В репертуар певца входят вокальные произведения русских и зарубежных классиков. Артист популяризирует русскую культуру, раскрывая в своем творчестве всю ее красоту и многообразие. Билеты на концерт Романа Демидова можно приобрести по телефону 8 915 250 99 73. Московский театр «Живая вода» приглашает 26 января в воскресенье в 19 часов на музыкальный спектакль «Лоскутки памяти об истоках русской национальной культуры, ремесел и народной песни» в зал Государственной детской библиотеки по адресу Калужская площадь, дом 1, проезд до станции метро «Октябрьская». И 8 февраля в субботу в 14:00 на музыкальную сказку для детей и взрослых «Букашечка» о любви, дружбе, самопожертвовании, о поступках, которые надо научиться совершать. Эта сказка пройдет в зеркальном зале Москонцерта по адресу улица Пушечная, 4, проезд до станции метро Кузнецкий мост. В спектаклях звучит живая музыка. Заказ билетов по телефону 8 915 458 58 95. Повторяем. 8 915 458 58 95. 2 февраля в 18 часов в Белом зале Дома кино на Васильевской состоится рождественский юбилейный концерт поэта, автора-исполнителя, члена Союза писателей России Людмилы Кононовой. Именинницу придут поздравить известные исполнители. Билеты можно приобрести в кассе Дома кино, метро Белорусская, Васильевская, 13, и заказать по телефону 8 916 544 1516. Повторяем, 8 916 544 1516.